Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Говорит и показывает. Радио «Вера». «Светлая история» — это проект, который можно не только слушать каждый понедельник на волнах «Светлого радио», но и смотреть в социальных сетях. Это наш первый опыт создания видеоверсии часовой программы на радио «Вера». Обязательно найдите, посмотрите, может быть, наконец сможете визуализировать тех, чьи голоса вы слушаете каждый день. Здесь, в студии радио «Вера», сегодня протоиерей Владимир Калуцкий. Еще раз добрый вечер, отец Владимир.
Добрый вечер.
Также Константин Мацан, мой дорогой друг и коллега Алексей Пичугин. Я Александр Ананьев. Говорим сегодня о первом или ярком осознании, что Бог есть история, о ярком впечатлении существования Бога. Я хочу сейчас дать слово Алексею Пичугину, однако сначала хочу спросить отца Владимира, наверное, притворяя свою историю. Скажите, а можно ли прийти к Богу без первого яркого осознания, что Бог есть?
Наверное, когда что-то связано с Богом, какой-то вопрос, и когда звучит первое слово «а можно ли?», то ответ всегда «у Бога все возможно, Бог всемогущий». Я вот, если мне не изменяет память, по-моему, рассказ Владыки Антония Блюма о приходе к вере, там читал лекцию профессор о Боге и о Евангелии, причем он так ее плохо читал, жутко, вот, что будущий владыка решил сам разобраться в этом, и это послужило его приходом к Богу. То есть приходом к Богу послужило как раз не яркое впечатление, а плохо прочитанная лекция.
Там все-таки, если я правильно помню, неплохо прочитанная лекция. Там, значит, Сергей Булгаков читал молодым ребятишкам, иммигрантам не лекцию, а рассказывал им о Евангелии, что это книга о любви и прощении. И молодой, значит, будущий владыка Антоний, иммигрант, воспитанный в таких традициях, что мы сейчас поедем Русь освобождать, Россию от красных захватчиков, и мы должны врагов всех истребить, понял, что если вот Евангелие — это про прощение, я с этим Евангелием заканчиваю. Это не для меня, и я должен проверить, точно ли там в книге так написано. И вот он вернулся домой и стал читать Евангелие. И вот так вырос будущий митрополит Антоний.
Я просто представил себе, что нас вот здесь и сейчас слушает человек, вот по ту сторону радиоприемника, который так, ну, я человек верующий, я пришел к Богу. Но сказать, чтобы у меня было яркое осознание, что Бог есть, я не могу. И, наверное, я то же самое могу сказать про себя. А вот может ли то же самое сказать про себя дорогой друг Алексей Пичугин?
Саш, спасибо тебе, что ты именно так сформулировал этот вопрос, потому что я думал, я сейчас, наверное, начну рассказывать с того, что у меня не будет такой яркой истории, наполненной духовными смыслами, а мне всегда интересно что-то в перспективе истории, и я бы обратился в 90-е годы, а у нас у всех есть опыт переживания 90-х, у нас с Костей, мы ровесники, он... ну, такой относительный опыт проживания 90-х, но тем не менее, там, у Саши, у отца Владимира, он свой. И вот эти 90-е, они достаточно сильно на каждого, наверное, повлияли в смысле какого-то развития, взросления. И вот, наверное, у меня яркий, не будет, действительно не будет какого-то яркого осознания того, что Бог есть, потому что осознание этого ко мне... иногда до сих пор приходит, вы знаете, что-то из серии «Вау, а Бог-то есть, оказывается». И это, безусловно, бывает с каждым человеком. И я не поверю тому, кто скажет, прожив много-много лет в церкви, прослужив много-много лет в церкви, что такого не бывает. Как-то несколько лет назад, очень морозным днем, мы в компании с моими близкими друзьями, священниками, оказались в деревне, и нам очень нужно было открыть амбарный замок сарая, чтобы что-то оттуда забрать, причем нужное для храма, прям очень нужное, прям вот нельзя было уехать. Но замок ничем не поддавался, не открывался никоим образом. Никак вообще. Ну вот никак. И, наконец, уже перепробовав все отмычки, все ключи, все зажигалки, все горелки, все на свете, просто один из этих священников берет, крестит замок, говорит: «Господи, благослови», поворачивает ключ, и замок открывается. И второй смотрит на это и говорит: «Вау, это, оказывается, работает». То есть человек много-много лет
есть,
прослужив, да, «Вау, это работает». Я говорю: «А что ж ты до этого-то рассказывал самого?»
Ну, разве это не кощунство? «Бог есть, и это работает». Ну это что, это инструмент?
Нет,
разве?
Это не кощунство, это не инструмент. Но бывают ситуации, когда ты перепробовал все, а вот это оставил напоследок, потому что, ну, отмычка должна сработать, должен сработать кипяток, газовая горелка, смазка, я не знаю, все что угодно.
Ну а мы ставим тогда самого Бога, сам факт существования Бога на одну полку с газовой горелкой и маслом, и смазкой.
Да, безусловно, мы иногда все это делаем. Неужели нет? Я уверен, что все мы это иногда делаем. Хотя, наверное, это неправильно, а иногда правильно. Но мы живем в таком условии и в таких отношениях с Богом, что мы каждый раз к этому возвращаемся. Но история у меня совсем не про это. История у меня про маленького Лешу, который никогда не задумывался о том, что есть Бог, нет Бога. Конец советского времени, там, или раннее российское время, и по радио разыгрывают Библии. У всех, наверное, дома есть эти издания синенькие, которые там, может быть, чуть-чуть по-разному выглядят, но отпечатанные где-то за границей на хорошей бумаге, в блестящей, гладкой, глянцевой обложке. Ну, наверное, у многих до сих пор они где-то лежат, на полке стоят или, по крайней мере, когда-то были. Вот мы выиграли, я думаю, они всем раздавали, честно сказать, такую домой, бабушка выиграла, и у меня всегда к бабушке, ли я приезжал, к одной бабушке с одной стороны, или дома, всегда была эта книжка, и сначала мне читали, а потом я научился читать. Это настолько красочная картинка, а тогда не было таких, ну, конец советского времени, таких ярко изданных, хорошо сделанных книжек для детей, как сейчас, много не было. А у нас дома всегда было очень много книг. Но вот все-таки книги для детей, даже с хорошими иллюстрациями, они, может быть, не так привлекали, как вот эта вот очень красочно сделанная Библия. А мне всегда были интересные мифы Древней Греции в то время и североевропейские мифы, и рассказы о викингах. И, конечно же, Библия лежала в этой плоскости. Но начало 90-х, и у меня, у родителей, понятно, что был такой достаточно... Родители для меня всегда обладали каким-то, и до сих пор обладают, очень большим авторитетом. И когда мне что-то говорили о Боге, наверное, маленькому ребенку что-то говорили, я этому внимал, а потом начинал со всеми спорить. Там, с бабушкой и дедушкой по папиной линии. Они были недовольны, что ребенок подвергается религиозной пропаганде. Но подвергался, да, конечно. Но они и объяснить, наверное, это с каких-то серьезных позиций тогда не могли, поскольку, ну как, это был религиозный коктейль начала 90-х. Агни-йога, Блаватская, Рерих, опыт построения исповеди, откровенные рассказы странника своему духовному отцу, Евангелие. Все это на одной полке, естественно, стояло, как и у многих. И я не уверен, что тогда у нас дома серьезно, как-то серьезно относились к тому, что вообще религиозное мировоззрение как-то можно было разделить на христианство, на восточные практики, и так далее, и так далее, и так далее. Но и в церковь мы не ходили, но мы жили рядом с Елоховским собором, и изредка сначала просто меня туда заводили свечку поставить. Ну, ребенок же любит свечку ставить. Потом меня стали, по мере, видимо, какого-то своего роста, мама стала водить на причастие. Я не мог это все выстоять. Ну, господи, ну зачем мне это? Ну, опять, вот они опять вышли. Опять стали что-то читать, опять петь. Мама, ну пошли там, ну когда уже? И было два храма. Один Елоховский собор рядом с нашим домом, а второй в Подольском районе рядом с дачей храм. Мне даже тот, который рядом с дачей, больше нравился, потому что это целое путешествие. Там надо было пешком полтора часа до него идти, или около часа. Но там он маленький, душный, народу много. Он первый, ну, потом выяснил, что он первый открылся там в 89-м году, что тогда чудеса, что сейчас один и тот же настоятель. Отец Борис, и вот мы туда ходили, вот Сертякина. Но что-то вот в этом было такое очень притягательное для ребенка. Я все ловил, где-то колокольный звон можно было услышать. У дедушки, абсолютно неверующего почти до конца жизни, ну, не до самого конца, были пластинки с ростовскими звонами, которые я постоянно просил поставить. А дальше я еще какое-то богослужение имитировал. Я не знал, как оно происходит, но я брал эту Библию детскую, вот эту вот с глянцевой картинкой, ходил с ней, что-то там возглашал. Я даже не знаю, что. Но это все складывало, наверное, где-то внутри меня собственный религиозный мир. Я, безусловно, сейчас абсолютно уверен, что этот религиозный мир не был моим собственным. Я даже в наших программах часто говорю, что у ребенка до определенного возраста, пока он не начинает задавать вопросы сам, свои собственные, пока он не достигает переходного возраста, не может быть личной веры. Это будет вера родителей. Если бы в тот момент вдруг мне мои родители, которые для меня там всегда и были, и есть очень авторитетными, колоссально авторитетными людьми, сказали: «Не, дорогой, Бога нет, мы передумали», я бы им поверил. Если бы бабушка с дедушкой сказали «нет», если бы дядя с тетей «нет». Но вот компания моих родителей — это были люди, которые очень интересовались, которые были в поиске, далеко не все из них пришли в церковь, далеко из них не все пришли к Богу, кто-то ушел. Но, тем не менее, вот это начало 90-х, а у отца еще было небольшое издательство тогда, они все время ездили, я помню, в Киев, покупали книги, которые там были, потом продавали здесь, в Москве, я как-то маленький в этом участвовал, к нам постоянно приходили какие-то художники, писатели, поэты. Отец писал и пишет, был, есть членом Союза писателей. И вот во всей этой атмосфере, которая всегда близка, наверное, какому-то духовному опыту, у меня развивалась вера, но она бы, наверное, застопорилась, абсолютно застопорилась. Я бы так, наверное, и жил со сознанием того, что, ну, есть, есть, нет, нет, все равно. Если бы в какой-то момент вдруг, я эту историю, кажется, здесь уже несколько раз рассказывал, вдруг я в 15 лет не проснулся, уже совсем другое время, не проснулся с мыслью о том, а не сходить бы мне сегодня в церковь. До этого у меня собственной мысли пойти в храм никогда не посещало и не было. Но вот тут я пошел и остался там. И все, и с тех пор я там считаю себя воцерковленным человеком, и вот с тех пор я постоянно стал ходить в церковь, но уже сам. У меня, наверное, после этого возникало огромное количество вопросов, и продолжает возникать, как и у любого человека, меня все время одолевают сомнения. Но на каждое сомнение когда-нибудь находится ответ. Я иногда боюсь, что может он не найтись или найтись. Я вот уже как-то тоже высказывал свою мысль о том, что Бог всегда ответит, но этот ответ может растянуться на годы. Я прекрасно помню, что когда-то я там стоял перед иконой и умолял: «Господи, ну дай мне это, ну я очень прошу, ну пожалуйста, ну дай, ну ты же видишь, что мне надо». И ответ приходил спустя 10 лет, когда мне уже и не надо было. Но он приходил, и, наверное, действительно так должно было быть в тот момент, и именно так должна была проходить моя жизнь. И последнее, наверное, что я хотел сказать. Я и гостей наших периодически спрашиваю, и людей, которые просто мне попадаются, вот, священники там, у которые начинали ходить в церковь в советские годы, говорю: «Когда вы осознали вот то, что Бог есть?» Он говорит: «Да я всегда был верующим». Я говорю: «Ну как бы не так, ты всегда был верующим. Что, ты пионером в 65-м году верил?» Он говорит: «Да». Ну вот я сейчас понимаю, что это вполне могло бы быть правдой.
Это удивительным образом созвучно той истории, которую я собираюсь рассказать, дорогой Алексей.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Тема сегодняшней программы «Первое или яркое осознание, что Бог есть. История о ярком впечатлении существования Бога». Здесь протоиерей Владимир Колодский, настоятель храма Архангела Михаила в селе Поджигородово Клинского района. Также Константин Мацан и дорогой Алексей Пичугин, историю которого можно было бы назвать строчкой из песни. «Есть только миг, между прошлым и будущим, именно он называется «Жизнь». Если бы вот я коротко пересказал историю, которую вот поделился с нами Алексей, первое или яркое осознание, что Бог есть, ну так вздохнул, ну вся жизнь, вот, вот то самое мгновение, когда я ярко осознал, что Бог есть.
Прости, я вот еще вспомнил, я как-то рассказывал уже здесь в студии эту историю, буквально 2 секунды буквально, ко мне как-то в песочнице подошел сопливый мальчик, мы были маленькие совсем оба с ним, и я, и он, а он, наверное, еще поменьше, почему-то очень хорошо запомнил, что он был сопливый, подошел и спросил: «А ты в Бога веришь?» Я говорю: «В кого?» «В Бога! Бог есть?» Я говорю: «А, Бог есть, верю, да». И он сопливо так вытер и ушел.
А мне знакомая одна дорогая поделилась словами своего маленького ребенка. Я даже не знаю, сколько лет этому малышу, там 6, 8, 7, 3, 5, не знаю. И не разбираюсь в возрастах детей уже, самого ребенка взрослый. Он подошел к маме, подергал за подол, говорит: «Мам, а мы в церковь пойдем?» Она спрашивает: «А что ты спрашиваешь?» «Ну как же, сегодня Богский день».
Богский день.
Да, сегодня, это был воскресенье, конечно же.
У меня 4-летнего сына, какой-то тоже собеседник примерно его же возраста, вернее, даже не спросил, а сказал ему, моему сыну, что так Бога-то нет. На что мой сын 4-летний ответил: «Есть, я видел его в церкви». Такое вот живое свидетельство.
Отец Владимир, я не могу не попросить вас прокомментировать историю Алексея Пичугина, потому что ну, она очень, очень яркая, очень глубокая.
Я тяжело вздохнул, отец Владимир.
А что тут комментировать на самом деле? Я же говорю, мы все проходили через эти 90-е с их многообразием разных форм и разного опыта.
Она настолько многогранная, настолько, вот, ну, прямо размером жизнь практически.
Ну, вот я слушал, у меня были такие мысли, вот, я читал у святителя Феофана Затворника, когда у святителя Феофана Затворника спросили, вот, что нужно, как бы, давать детям в плане того религиозного воспитания, святитель Феофан ответил, что им будет достаточно, если вот просто с ними будет совершать священное действие, там, прикладывать к ним там, к голове крест, осенять крестом их, просто привести в храм, чтобы они там постояли. Вот невидимо Господь действует, и что-то там остается. И вот буквально вот слушал все, что было сказано, вот эти вот священнодействия какие-то, вот просто присутствие Библии иллюстрированной, то, что вводили в храм Божий, все это отозвалось, и в какой-то момент, видимо, подготавливалась какая-то почва. Господь невидимо, таинственно вышел, сеятель сеять, и бросил землю. Зерно, а не сходить ли мне в храм Божий?
Ну, это как, зерно... да, промысел – вещь нелинейная, и не обязательно она должна быть раз, и вот.
Ну да, бывает по-разному.
Вот. Слушайте, у меня одну секунду я займу. 4-летняя дочка, ей было 4, она написала, она писать не умела, но накалякала, а потом прочитала свой рассказ первый. Это была ее автобиография. И она была такая, цитирую, практически дословно, ну, может быть, дословно. «Я родилась, выросла, поженилась, умерла, воскресла, все».
Ну, в общем, как и все мы. Я по поводу первого или яркого осознания, что Бог есть, я все ставлю себя на место нашего слушателя, который сидит и думает, у меня вот не было такого момента. У меня есть ощущение с высоты, несущественной высоты табуретки моего малого опыта в церкви, что этот момент был у вас в жизни, уже был, он очень яркий. Просто нужно время, чтобы понять, что этот момент был, почувствовать его, увидеть его и сказать: «Так вот же ж оно, ну вот же ж оно же вот, вот, вот так вот». И в этом смысле моя история, она очень во многом перекликается с историей Алексея Пичугина, поскольку, во-первых, она отправляет туда же, где-то в начало 90-х, в детство, в какой-то первый неосознанный опыт богообщения, совершенно неосознанный. А потом уже, спустя многие-многие годы, там, 40 лет, ты вдруг оказываешься лицом к лицу с этим опытом и говоришь: «Ну надо же, вот как же это?» И у тебя дух перехватывает от того, что вот оно, убедительное доказательство. В то самое время, когда Алексей Пичугин листал присланную ему красочную Библию, я ощутил вдруг пришедшее ко мне извне острое желание рисовать. Город Дзержинск Нижегородской области. Рисовать особенно не на чем и нечем. Но родители, увидев мое это стремление создавать шедевры живописи, нашли где-то какие-то краски, а папа прочитал, не прочитал, ему рассказали на работе, что холстов, конечно же, нет, но если купить таракотовую клеенку, я даже не знаю, продаются ли они сейчас. Вот тогда продавались. Таракотовую пеленку детскую, вот эту вот такую вот прорезиненную, и натянуть ее на своего рода подрамник, получится практически холст, она, да, она не впитывает ничего, вот, ну, можно писать маслом. И вот он сделал мне такой подарок, и я думаю, так, что я нарисую? Я очень хорошо помню вот эти свои размышления, что я нарисую. И я решил нарисовать натюрморт. Поставил какие-то чашки, еще что-то, начал рисовать, и очень быстро понял, что получилась какая-то ерунда. Ну, вот некрасиво получилось. И тогда я начал искать, чего бы мне нарисовать, и я нарисовал прекрасный белый монастырь. И причем вид был немножко сверху, он был немножко слева. Какие-то белые стены, белые башни, внутри монастыря какие-то домики, какие-то деревья. И получилось так прекрасно, что эта картина до сих пор хранится у моих родителей. Это была моя фактически первая картина. Прошло сколько, ну, скажем, условно, 40 лет, да, хотя, может быть... Да нет, я не удивлюсь, если ровно 40 лет и прошло. И я повез в Суздаль Аллу Сергеевну, мою будущую жену, делать ей предложение. Это была, конечно, та еще тайна в кавычках. Она, конечно же, знала, что я взял с собой какое-то кольцо и придумал какой-то сценарий. А сценарий у меня был...
В смысле, она знала и про кольцо, и про сценарий?
Нет, сценарий она не знала, сценарий знал только я. А про кольцо, ну, как утаишь этот секрет Поли Шинеля? А у меня, как у всякого, наверное, мужчины, есть свои слабости. Моя слабость — это приехать в Суздаль на улицу Ленина, припарковать машину, там, поселиться в отеле, там, оставить машину отеля, дойти до не самого красивого и не самого утонченного, но самого популярного, возможно, ресторана на улице Ленина. Да, он двухэтажный, там всегда прожженные скатерти, играет Басков с большого телевизора. Довольно приветливый обслуживающий персонал, но самое главное, там есть борщ, сало, маринованные огурцы и подают в изящном кувшинчике ее. Вот. И у меня всегда это было воплощением всех моих фантазий, желаний и мечт. Вот этот борщ со сметаной после четырехчасовой дороги, вот эти огурцы, вот это сало и вот это вот. Я подумал, что вот надо привезти ее туда, в этот ресторан, включить погромче Баскова, заказать вот этот борщ, и это будет идеально. Я так и сделал. В ресторане в тот момент не было никого, вообще ни одного человека. Нам принесли борщ, я полез в рюкзак за кольцом. И тут, знаете, как помните этот фильм был? А что это вы тут делаете? Там периодически приходил. В этот пустой ресторан заходит Алексей Пичугин. Говорит, а что это вы тут делаете? Я убираю кольцо обратно, говорю, ой, привет, Алексей, так рад тебя видеть.
Прекрасный поворот.
Неожиданно и прекрасно, да. Вот буквально было так.
Ну, я, честно говоря, видимо, мы с Аллой списывались, что вот Алла с Сашей в Суздале, так как там, Суздаль у меня это... не одно десятилетие моей жизни. Но я, естественно, тоже там был в этот момент. И говорю, давайте встретимся. Видимо, мы с Аллой на эту тему общались. Алла мне скинула локацию, где мы находимся, где они находятся, и мы туда с коллегой зашли.
Ну да, да, да. Вот. И я делаю ей предложение за этим борщом. Она его принимает, соглашается, конечно же, все. А потом мы идем гулять и выходим на смотровую площадку у Спаса Ефимиева монастыря. Там, где открывается вид. И такой закат красивый, и вид открывается красивый, и тоже никого нет. Я не знаю, что это было за день, когда хорошая погода, тепло, и май это было.
Это был май, это вообще было начало мая.
Начало мая. Ни одного человека в Суздале не было, кроме меня, Алексея Пичугина и Аллы Митрофановой. Это был пустой город абсолютно, что было нереально. Но это пустая смотровая площадка, и жена так... смущенно улыбаясь, говорит, слушай, помнишь, ты мне за этим борщом с салом предложение делал? Я говорю, да. А ты мог бы его сделать еще раз, вот как будто бы там не было, а вот все вот здесь вот было? Я так, да, конечно, да. Но меня смутился, конечно, думаю, надо же, какая ерунда получилась. Я расстроил любимую женщину, неловко вышло как-то.
Но тебя не смутило, что ты его делал второй раз с видом на Покровский монастырь, зная историю Покровского монастыря?
Я не знал и не знаю историю Покровского монастыря. Я был настолько смущен и раздосадован,
что... Покровский женский монастырь... минуточку истории. Покровский женский монастырь в Суздале — место, куда испокон века ссылали на постриг царских жен.
Это многое объясняет. И вот я встаю на колен, делаю ей предложение. Алечка счастлива. Я встаю, я понимаю, что... Вот сейчас случилось едва ли там не самое важное, но очень важное событие в моей жизни. И я поднимаю глаза и вижу ту самую картину, которую я нарисовал там в шестилетнем возрасте. Тот самый Покровский монастырь, тот самый закат. Те самые белые стены. Я этого не осознавал, но это был он. Я нашел эту картинку где-то в журнале каком-то, в книге какой-то или еще что-то. И у меня сразу такое ощущение, что вот оно вот так вот раз, все и сложилось. И вышивка, которая была вот с изнаночной стороны вся непонятная, с этим борщом, с этим кривым натюрмортом, который я пытался нарисовать, не умея рисовать, а она... Раз и стала логичной. Осталось ли для меня это событие, это совпадением, не хочется это называть, чудо, пусть это будет чудо, доказательством ярким и убедительным, что Бог есть, безусловно. Я не мог этого придумать, я не мог этого срежиссировать, но у меня осталось точное и убедительное ощущение, что меня взяли за руку, погладили по голове, говорят: «Хочешь натюрморт? Ну, пожалуйста. Хочешь борщ с салом? Пожалуйста. Но пойдем-ка я тебе покажу нечто гораздо более прекрасное». Я такой: «Пойдем». И так все и получилось. В очередной раз вынужден констатировать, что час пролетел незаметно. Надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и мы здесь, в светлой студии «Радио Вера». Я благодарю протоиерея Владимира Калуцкого, настоятеля храма Архангела Михаила в селе Поджигородово Клинского района. Спасибо вам, отец Владимир.
Спасибо, Господи.
Здесь были Константин Мацан.
Спасибо.
И Алексей Пичугин.
Спасибо, до свидания.
С вами часа мало. Мы вернемся в эфир в понедельник, а до понедельника вы всегда можете посмотреть видеоверсию светлых историй в наших социальных сетях. Александр Ананьев, Радио Вера, пока.
Светлые истории.